говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». В Вене европейская тройка обсуждает сегодня иранскую ядерную программу. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители организации во главе с одним из ее лидеров Халедом Машалем встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Лаврова, Россия намерена добиваться от «Хамас» признания Израиля и отказа от насилия. Одновременно Россия выступает против изоляции нового палестинского правительства, формируемого группировкой, так как это, по мнению Москвы, может осложнить обстановку на Ближнем Востоке. Приглашение представителей «Хамас» в Москву вызвало резкую реакцию со стороны Израиля, который наряду с США и Европейским Союзом считает эту организацию террористической. Сегодня европейская тройка обсуждает иранскую ядерную программу с представителем Тегерана в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Встреча министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции с главой Совета безопасности Ирана Али Лариджани проходит в Вене. Очередные переговоры Лариджани в Москве завершились безрезультатно. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на ее территории. Лариджани заявил, что стремление США передать иранское досье в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций делает соглашение невозможным.
Если американская сторона не вмешается, тогда у меня есть надежда. Я думаю, американцы говорят одни вещи, поддерживая предложение России, а потом на практике пытаются саботировать российский план.
Сказал Али Лариджани. В Санкт-Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. С подробностями наш корреспондент Михаил Берг.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом. Отобрав у него мобильный телефон, они скрылись. По горячим следам был задержан один из подозреваемых. Однако за последние дни это третье нападение на иностранца в Петербурге. 22 февраля был тяжело избит приехавший поступать в один из городских вузов гражданин Кот-д'Ивуара. Его с переломом основания черепа доставили в больницу в коматозном состоянии. А затем во дворе одного из домов по улице Хлопина последовало зверское нападение на двух женщин, одну родом из Казахстана, другую из Киргизии. Трое неизвестных напали на них после того, как услышали, что женщина говорит по мобильному телефону на своем родном языке. За это одна из женщин была убита, вторая получила около 20 ударов ножом. При этом городские власти пытаются придать этим преступлениям бытовой характер, чтобы не акцентировать внимание общественности на явно нарастающей в городе волне национализма и экстремизма. Михаил Берг для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Красноярске из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 1500 человек. Бригады МЧС ведут ремонтные работы. В Москве утром в результате прорыва магистрального водопровода частично затоплены две улицы в западной части города. Угрозы подтопления жилых домов и метрополитена нет, заявляют местные власти.
Радио Свобода. Новости.
США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов 19 марта. За последние недели власти Белоруссии развернули кампанию травли неправительственных организаций и лидеров оппозиции. Представитель Еврокомиссии Кристина Нать заявила:
«Мы выразили серьезную озабоченность ситуацией в Белоруссии и призвали белорусские власти обеспечить равные права для всех кандидатов на выборах. Мы готовы принять меры в отношении конкретных чиновников, если выборы не будут проводиться на основе демократических принципов»,
говорила представитель Еврокомиссии. Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Накануне Буш и индийский премьер Манмохан Сингх подписали важнейшее соглашение в области атомной энергетики. США предоставляют Индии доступ к американским технологиям для развития мирной ядерной программы. Джордж Буш заявил:
«Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире в экономических интересах самих Соединенных Штатов».
отметил Джордж Буш. Ожидается, что в Пакистане главной темой переговоров станет борьба с терроризмом. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого патриотического акта, закон о мерах по борьбе с терроризмом. Закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, расширяет полномочия спецслужб, предоставляя им доступ к частной информации. Документ вызвал в США бурные дебаты по вопросам прав человека.
Радио «Свобода», новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинские спецслужбы располагают сведениями о деятельности эмиссаров Аль-Каида на территории автономии, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Махмуд Аббас в своем интервью заявил, что есть признаки присутствия Аль-Каиды в автономии, и они пока не в состоянии их поймать. По словам главы палестинской автономии, проникновение Аль-Каиды может стать крахом для всего ближневосточного региона. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт, комментируя заявление Аббаса, сообщил, что израильские спецслужбы осведомлены о попытках Аль-Каиды обосноваться по соседству с Израилем с целью операций против его страны. По сообщениям, Израиль включен в список целей международной террористической организации Аль-Каида. Ранее представители силовых структур Израиля неоднократно выражали беспокойство по поводу того, что агенты Аль-Каиды могли проникнуть на территорию Газы в короткий период, когда с уходом израильских войск из сектора на границе с Египтом царила анархия. Но палестинские власти отрицали такую возможность. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители группировки во главе с руководителем политбюро организации Халедом Машалем встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Вене европейская тройка обсуждает сегодня иранскую ядерную программу. В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Ливана.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Вчера, 2 марта, в Петербурге в обстановке секретности прошел первый съезд предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга. Отношения власти и бизнеса в Петербурге сегодня носят характер тяжелейшего затяжного кризиса. Носит ли этот кризис чисто экономический характер или это уже вопрос политический? Почему власти пытались сорвать проведение съезда? Чего пытаются добиться питерские предприниматели? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский, главный редактор газеты «Деловая неделя» Егор Клопенко и руководитель отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Петербурга Георг Габриэлян. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Ну и нашим радиослушателям я предлагаю такой несколько неожиданный вопрос. Нужны ли в вашем населенном пункте торговые павильоны? Ну вот, Даниил, у меня сразу вопрос первый к вам. Расскажите о съезде, как он готовился и что, собственно говоря, происходило, и почему в обстановке секретности он проходил?
Ну, съезд готовился достаточно долго, ну, несколько месяцев шла подготовка. Причем целью этого съезда было не только в очередной раз заявить о тех требованиях, которые накопились у самых различных групп малых предпринимателей Петербурга, и связаны эти требования с тем, что власть на протяжении полутора лет ведет настоящую травлю, другого слова не подобрать, малого предпринимательства в нашем городе. Но другой, не менее важной целью являлась попытаться объединить, эта попытка, слава богу, увенчалась успехом, объединить те организации, которые представляют разные группы бизнеса, но, тем не менее, до сих пор действовали по раздельности. Вот итогом этого съезда стало создание координационного совета, в который вошли 8 организаций, представляющих разные сектора малой и средней экономики Петербурга. Почему власть этому препятствовала, это, конечно, вопрос скорее к власти, но, естественно, вариант ответа у меня на это есть. Дело в том, что до сих пор, когда мы проводили митинги, эти митинги нам ни разу не разрешали, все они были так называемыми несанкционированными, хотя по Конституции они, естественно, законные, но по городскому законодательству, которое противоречит Конституции, они якобы незаконные, хотя в судах потом мы всегда эти дела выигрывали, ну, организаторы митингов эти дела выигрывали, но, тем не менее, вот формально власть на них не являлась, и не выступала на этих митингах, потому что сама для себя считала, что эти митинги незаконны. И постоянно нам из Смольного говорили, что вот до тех пор, пока вы будете митинговать, нам с вами говорить не о чем. Мы тогда сказали, приходите к нам на съезд. И вот для того, чтобы исключить для себя необходимость являться на съезд, я так понимаю, Матвиенко, Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, и дала установку главам администрации районов не допустить проведения съезда. 4 раза подряд нам отказывали под разными предлогами, причем первый раз отказали прямо под предлогом того, что вы планируете политическое мероприятие, мы его не допустим, это в Калининской администрации районной. Затем еще 3 Дома культуры отказали нам в предоставлении мест, причем зачастую, поначалу, естественно, разговор шел вполне конструктивный, люди даже брались подписать договор, уже деньги были внесены, потом по звонку из администрации, как можно понять, шел отказ под самыми разными предлогами. И когда последний раз нам отказали под предлогом того, что якобы вышло из строя электричество, при том, что электричество горело в тот момент, как нам заявляли о том, что оно вышло из строя, и будет оно не работать до 4 числа, а съезд у нас начал был на 2, мы поняли, что бесполезно, значит, пытаться таким вот путем действовать, и тогда мы уже никого не ставя в известность, сняли еще одно помещение в кинотеатре «Зенит», и до последнего момента, то есть до дня съезда, мы даже участникам съезда не сообщали о том, где будет проходить мероприятие, то есть они пришли вот на предыдущее место, в котором нам отказали, и там уже на маршрутках специально предоставленных Ассоциацией независимых переводчиков мы перевезли делегатов съезда в здание кинотеатра, после чего через час директору кинотеатра истерически позвонил замглавы администрации Московского района по фамилии Коровин. Значит, разразился ругательствами, но это со слов, естественно, директора, который он повторил в интервью теленовостям и в газетах выдают эти интервью.
Да, сегодня газеты пишут.
Да, да, и пригрозил, что на завтра же он уволит директора кинотеатра за то, что тот в полном соответствии с законом сдал здание кинотеатра под аренду съезду предпринимателей. То есть это вопиющее, конечно, безобразие. Даже те чиновники, которые вынуждены были все-таки прийти к нам на съезд, потому что, поняв, что съезд неизбежен, делегировал и комитет по экономике, и комитет по управлению госимуществом, Федеральная антимонопольная служба была представлена на съезде. Они вот, попав в ситуацию, когда в роли унтер-офицерской вдовы оказались, они вынуждены были говорить, что они тоже возмущены, что это глупость там, и так далее, и так далее. Но по большому счету, конечно же, в основе всего лежала установка губернатора, данная главам районных администраций, не допустить этого съезда. Вот я это вижу себе так. И началась истерика в московском районе среди чиновников, что вот прокололись. Хотя, конечно же, это все абсурд. Это абсурд, когда пытается власть не допустить самодеятельности граждан в таких совершенно легальных, законопослушных формах.
Даниил, да, ну вот в этой связи возникает как раз вопрос. Вот все-таки, вот судя по итоговым документам, принятым на съезде, вы все-таки еще надеетесь на какой-то диалог с властью?
Мы исходим из того, что, конечно же, вот мое личное, например, мнение, что наша страна далека от стандартов либерально-демократического устройства, и поэтому та власть, которая называет себя выборной, в полной степени выборной не является, а является самоназначенной. Тем не менее, коль скоро эта власть существует, и общество этой власти в целом, коль скоро оно не устраивает революции, не оранжевые, там никаких других цветов, значит, оно и пока что доверяет. Следовательно, те организации, которые хотят добиваться каких-то результатов, они должны с этой властью взаимодействовать. Но взаимодействовать с властью, естественно, надо с позиции партнерства. Пускай младшего, но партнерства. То есть путем переговоров, путем выставления неких требований и путем достижения этих требований всеми доступными законными способами. То есть на власть надо воздействовать. Мы не можем от имени Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса поменять власть. Этого, к сожалению, моему личному сожалению, мы не можем. Но, тем не менее, сделать так, чтобы власть услышала наш голос и вынуждена была бы с ним считаться, вот это в наших силах, и на это мы, естественно, нацелены.
У меня вопрос к вам, Егор. Скажите, вот вы постоянно, как журналист, отслеживаете эту ситуацию, и в своей газете «Деловая неделя» постоянно публикуете материалы о ситуации с малым и средним бизнесом в Петербурге. Вот как вы считаете, вообще, вот перспективы такого диалога вообще возможны или нет?
Перспектива диалога, конечно, возможна. По крайней мере, это хорошая школа для власти. Впервые фактически появилась организация, которая говорит от имени малого бизнеса с властью, а не наоборот, от имени власти с малым бизнесом, чем занимались, в общем-то, все до этого существующие организации по поддержке малого бизнеса, так называемым, при общественном совете, допустим, Петербурга. Вот. Насколько быстро власть научится общаться и прислушиваться к мнению малого бизнеса покажет, наверное, только время. Но хорошо, что такой шаг сделан. Будем ждать. Я думаю, все дальше зависит от активности, собственно говоря, организации новой.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Ну, прежде чем говорить о ситуации с малым и средним бизнесом в Петербурге, я предлагаю послушать обзор, подготовленный корреспондентом радио «Свобода» Татьяной Валович, о том, какая в России в целом складывается ситуация с малым и средним бизнесом.
Среди обозначенных президентом России национальных проектов нет проекта, связанного с малым бизнесом, а ведь именно он – основа формирования среднего класса. Во всяком случае, так происходит в США и Европе, где на 1000 человек приходится порядка 35 малых предприятий. В России же на 1000 человек только 7 малых предприятий. В развитых странах на долю малого бизнеса приходится 50-60% внутреннего валового продукта, в России только 10-12%. На Западе мелкие фирмы активно занимаются производством и предоставлением услуг, а в России 80% малых предприятий – это торговля, причем лоточного масштаба, и с развитием экономики эти соотношения в России уже несколько лет практически не меняются. В прошлом году количество малых предприятий в России выросло всего на 5%. Основной закон малого бизнеса в редакции 1995 года значительно устарел. Правда, 16 февраля глава Минэкономразвития Герман Греф заявил о том, что в России готовится новый закон о поддержке малого и среднего бизнеса. Но кто занимается его разработкой, Герман Греф не уточнил. А вообще-то в подведомственном Министерству экономического развития и торговли отделе департамента, занимающегося малым бизнесом, работает всего 3 человека, сообщает российский деловой портал информационной поддержки предпринимательства. В Петербурге же при наличии достаточно большого числа административных формирований, занимающихся проблемами предпринимателей, не существует распределения обязанностей между городом и районом. Малый бизнес платит налоги и аренду в городской бюджет, обеспечивает занятость населения, но главы районных администраций за это не отвечают, и получается, что малый бизнес районным администрациям не нужен. Заместитель председателя Петербургского отделения организации «Опора России» Александр Мишин считает, что в Петербурге в сфере малого предпринимательства складывается катастрофическая ситуация, хотя по официальным сводкам она все лучше и лучше. За прошлый год количество работающих в сфере малого предпринимательства в Петербурге сократилось больше, чем на 2000 человек. Так что ни о каком увеличении числа малых предприятий не может быть и речи. Ну а в отношении ликвидации остановочных павильонов в Петербурге разгорелась настоящая война. Представители малого бизнеса не раз обращались к властям с требованием отменить постановление. Выходили на митинги протеста, продолжают отстаивать свои права в суде. Как пишет газета «Санкт-Петербургские ведомости», на прошлой неделе арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал городскому комитету по управлению имуществом в иске о выселении частного предпринимателя Алиева с территории земельного участка, на котором расположена остановка общественного транспорта. Правда, это, пожалуй, единственное пока решение суда, вынесенное в пользу предпринимателя.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Валович. Даниил, у меня к вам вопрос. А как вы считаете, вот газета «Мой район» сообщает сегодня о том, что к июню в Петербурге не останется вообще торговых павильонов?
Ну, я не знаю, откуда такая информация у газеты «Мой район». Надо все-таки на источник сослаться. Мне кажется, что только Господь Бог в состоянии ответить на вопрос, чья возьмет. Да? Естественно, ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса и сами бизнесмены будут продолжать бороться. На нашей стороне закон, гласящий, что, ну, в первую очередь, Конституция, гласящая, что частная собственность неприкосновенна. И только по решению суда можно выселить насильно кого угодно, неважно, там, вот, что с точки зрения администрации законно, да, важно, что с точки зрения суда законно. Поэтому, если предприниматель считает, что он занимает данное место по закону, он платит, между прочим, ежемесячно аренду городу, вносит платежи на расчетные счета, он имеет некий бессрочно пролонгированный договор аренды, И в связи с этим только суд может принять решение. Да, вот законны ли те постановления, на основании которых город хочет выселить этого предпринимателя, или незаконны? Ведь на что был расчет? Расчет был на то, что сейчас цыкнут на предпринимателей, и они сами за свой счет демонтируют павильоны, отвезут их на свалку, при том, что в 2003 году их заставили ведь обновить все павильоны и заплатить порядка там, $15 000 за каждый к 300-летию города. И, естественно, эти вложения еще не окупились. Тем не менее, был расчет на то, что сами себя закопают предприниматели, поскольку не хватит духа у них противоречить распоряжениям губернатора и непосредственным, значит, приказам глав районных администраций. У нас в городе, к сожалению, нет районного самоуправления. У нас главы районных администраций подчиняются непосредственно губернатору и выполняют его волю всецело. Поэтому, когда здесь вот корреспондент попытался, ну, как мне показалось, провести некую, показать, что разные приоритеты у города и у районов, это не так. Приоритеты едины. Более того, у районных администраций, конечно, больше заинтересованности, чисто коррупционной заинтересованности в малом предпринимательстве, чем у городской власти. Вот у городской власти есть стремление создать крупные монополии сетевые, которые бы замыкались непосредственно на глав комитетов города. У районных администраций приоритеты более, что ли, такие демократические в смысле бизнеса. То есть им интересно получать коррупционную ренту как раз с малых и средних предприятий. Поэтому я думаю, что если бы главам районных администраций на откуп отдали эту сферу, они бы ее так вот душить не стали. Но, тем не менее, они, естественно, выполняют волю губернатора, волю председателей комитетов соответствующих и с рвением, значит, додушивают малых предпринимателей. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы власть действовала по закону. Но на сегодня уже есть представление городской прокуратуры о незаконности без решения суда произведенного демонтажа торгового павильона в Калининском районе. Это прецедент, который мы будем, естественно, использовать для того, чтобы отстаивать свои права в других аналогичных случаях.
Ну, к лайкам мы еще вернемся к торговым павильонам. У меня вопрос Георгу. Как ситуация обстоит сейчас с независимыми перевозчиками?
С независимыми перевозчиками ситуация обстоит следующим образом. При проведении конкурса было нарушено порядка 9 направлений, не законов, а направлений законодательства. В частности, и сам конкурс был проведен с нарушением, так сказать, процедуры проведения конкурса. Но у меня нету такого оптимизма большого, как у коллеги Косюбинского. Вот почему. Существует, так сказать, тенденция, да, как бы определенная тенденция. Мне кажется, что с 2000 года всякий непредвзятый человек может заметить, что тенденция идет на удушение всякой активности. Экономической, социальной, политической, всякой самостоятельной активности. То есть возникла ситуация, когда существует некто, я не имею в виду частное лицо, и даже, так сказать, государственного чиновника, я имею в виду некто, как некая группа, не персонифицированная или персонифицированная весьма слабо. Поддатель жизни и всех благ. Такой вот местный фараон, живая статуя Бога. И, конечно, в этом смысле очевидно, что эти люди, если они не будут очень решительно и в ускоренном темпе становиться гражданами, они обречены, их бизнес обречен. Подобная ситуация была сделана с партиями, они все выстроены. Сейчас это идет с общественными организациями и так далее, и тому подобное. И в этом смысле мне очень этот съезд дорог и приятен, в том смысле, что он все-таки является школой, как бы такого, школой гражданственности. Но рассчитывать на то, что власти, так сказать... Ведь дело же не в политике даже Валентины Ивановны. Другое дело, что она с удовольствием осуществляет ту политику, которая, на мой взгляд, продиктована всеми тенденциями нашей жизни. С удовольствием осуществляет. Ей это, наверное, близко. Она, так сказать, комсомольский такой задор и так далее. Но потом, да, наверное, будут и есть некоторые отдельные судебные, скажем так, победы. Но поскольку нет разделения властей, суд не отделен, только формально отделен, законодательная власть только формально отделена от исполнительной. Очень трудно рассчитывать на то, что вот как бы удастся осуществить триумфальное шествие. В лучшем случае мы сохраним маленькие кусочки подопечных, маленькие кусочки бизнеса тех людей, чьи интересы в данном случае мы защищаем.
Да, Данил. Ну,
я хочу сказать, что для того, чтобы побеждать, надо начинать с чего-то малого, надо создавать точки роста. Из точек роста, собственно, и из желуди вырастает дуб. Поэтому, если есть какая-то локальная победа, это есть тот плацдарм, опираясь на который можно двигаться дальше. И в этом смысле даже локальные судебные победы или локальные уличные победы, потому что вот мы, скажем, отстояли один раз ларек, просто окружив его живым кольцом. Правда, потом чиновники ночью его все равно вынуждены были похитить, но зато есть представление городской прокуратуры о незаконности этих действий, на которые можно опираться. Парадокс в том, что изначально, как вот я понимаю, с чего вообще все началось, в преддверии саммита «Восьмерки», который должен пройти летом этого года в Петербурге, вероятно, ну так мы вычисляем, значит, Путин порекомендовал Матвиенко почистить город. И вот она таким образом решила его чистить. Ведь первые ее слова, адресованные малому бизнесу, были следующие. Еще в октябре прошлого года сказано: много мусора от малого бизнеса. То есть много людей вот чем-то занимаются. Это вот какое-то совершенно северокорейское или там советское представление о людях, как о мусоре, который мозолит глаза начальству. Поэтому если Олимпиада проводится 80-го года, значит, всех выселяют на 101-й километр, кто там плохо одет или не тем занимается, чем должен заниматься в рабочее время. Если, значит, саммит «Большой восьмерки», то же самое. Город чистят от людей. Ну так извините, но тогда давайте перестанем называть этот город европейским, что постоянно делается, потому что в Европе-то как раз все улицы заполнены малыми предприятиями, малыми бизнесменами. Давайте говорить о том, что мы строим столицу вот азиатской деспотии, которая подчищает себя для встречи высоких гостей. И одним из решений вчерашнего съезда как раз было обращение к предпринимательским и общественным организациям стран Большой Восьмерки с просьбой обратить внимание вот на этот парадокс и повлиять и на свои правительства, а через них и на правительство России в плане того, что оно должно, в общем-то, вести себя прилично и соблюдать неотъемлемые права, провозглашенные и закрепленные в нашей Конституции. Права граждан на свободную предпринимательскую деятельность, не противоречащую закону, и на неприкосновенность частной собственности.
У нас звонки. Сергей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я согласен, кстати, с вами в плане того, что в какой-то степени, конечно, у нас еще менталитет наших обывателей, да и части элит тоже, они несколько предубежденно относятся к Западу вообще. Если без учебника истории, а просто, так сказать, парафразом таким историческим. Уж извините, еще около 12 тысяч лет назад, когда Европу покрывал километровый толщи ледник, уже тогда в центре Европы жил народ, который просто умел работать. Он мог строить дома, изготовлять орудия труда, рыбной ловли, охоты. То есть уже тогда закладывался древнейший, культурнейший слой людей, которые именно под влиянием таких суровых условий больше работали, любили больше работать, чем говорить. У нас же люди здесь просто много болтают, и вы меня извините, мало, так сказать, делают усилий к тому, чтобы действительно развивать именно условия труда и, соответственно, бизнеса. Часть этого народа потом уже ушла в Скандинавию, стали известны под именем викинги. Часть этого народа осталась южнее, но везде процветал труд, и часть государств более поздних, они, конечно, соответственно, ассимилировались к этому народу и действительно приобрели такое вот европейское понятие. То есть надо работать и иметь, так сказать, благо от этого условия трудового, понимаете? И в смысле социологии можно только сказать, что навряд ли этот общий контекст, контакт вот именно с Западом в смысле бизнеса будет здесь найден, потому что у нас для этого условий очень и очень мало.
Екатерина Изотова из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела вот что сказать. Вот идет борьба между народом и нашей властью. Кроме того, что есть предприниматели, малый и средний бизнес, которые тоже имеют семьи и тоже имеют желание работать. Еще существует народ, старики, инвалиды, которым эти ларьки, которые стоят рядом с их домами, полезны. Когда говорят, что там якобы грязно, еще что-то, так пускай санэпидстанция не берет взяток, а требует чистоты. И, во-вторых, вот у нас около Дова, я не знаю плохих ларьков, и мы довольны своими продавцами и предпринимателями, у нас нет вопросов. Грязи больше даже в больших супермаркетах.
Понятно, понятно, Екатерина, да, Екатерина, все понятно, потому что, на самом деле, ну, все равно существует две точки зрения, вот как слушатели пишут, большинство так называемых торговых павильонов или попусту ларьков на остановках держат кавказцы, где царят антисанитарные условия и гнилой товар. Там они и ночуют, и ходят в туалет. Мне они не нужны, пишет Добрый. А Олег Хонович Фигин из Москвы пишет: власть закрывает мелкие ларьки, потому что с них трудно получить деньги, взятку, а ларьков надо больше в любом населенном пункте. Но мы об этом еще поговорим. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: смысл и значение праздников 23 февраля и 8 марта в историческом контексте и сегодня. Эксперты, руководитель общественно-политического центра Горбачев фонда, кандидат философских наук наук, социолог Ольга Здравомыслова, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук, один из авторов книги «Психология и праздник» Маргарита Воловикова и историк, независимый политолог Алексей Резников, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москву прибыла делегация палестинской группировки «Хамас». Представители организации во главе с одним из ее лидеров Халедом Машалем встречаются сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Приглашение «Хамас» в Россию вызвало резкую реакцию со стороны Израиля, а также США и Европейского Союза, которые считают эту организацию террористической. В Вене представители ЕС и Ирана обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. Европейские дипломаты перед встречей заявили о намерении вновь призвать Тегеран остановить работу по обогащению урана, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества. В Петербурге совершено очередное нападение на иностранца. В ночь на пятницу двое молодых людей, угрожая битой и пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. Задержан один из подозреваемых. Это уже третье нападение на иностранца в Петербурге за последние две недели. В Красноярске из-за аварии на водопроводе без холодной воды остались 1500 человек. Бригады МЧС ведут ремонтные работы. В Москве утром в результате прорыва магистрального водопровода частично затоплены две улицы в западной части города. Президент США Джордж Буш завершает сегодня трехдневный визит в Индию и отправляется в Пакистан. Ожидается, что в Пакистане главной темой переговоров станут борьба с терроризмом. Накануне при взрыве консульства США в Карачи были убиты 4 человека, в том числе американский дипломат. В Багдаде сегодня в первой половине дня запрещено движение автотранспорта. По словам властей, эта мера призвана обеспечить безопасность во время пятничных молитв. За последние 10 дней в стране были убиты около 450 человек. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» – закона о мерах по борьбе с терроризмом. В городе Наблус на западном берегу Иордана в ходе рейда израильских войск убит палестинский подросток.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в гостях у нас в петербургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский, главный редактор газеты «Деловая неделя» Егор Клопенко и руководитель отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Санкт-Петербурга Георг Габриэлян. Мы продолжаем обсуждать ситуацию с малым и средним бизнесом в Петербурге. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот слушатели уже давно ждут. Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, спасибо. Я хотел высказать очень банальное и неутешительное соображение по поводу ликвидации ларьков. Вы знаете, мне кажется, что это типичное стремление чиновников сделать себе жизнь проще. Мне кажется, что это стремление обезопасить процессии эти, которые будут ездить на машинах и глядеть по краям Невского проспекта, чтобы им было проще, чтобы был хороший обзор для безопасности. Вы знаете, как выстригают леса вокруг железных дорог против партизан. Вот, мне кажется, что это такое мероприятие.
Спасибо. Александр Анатольевич из Петербурга, пожалуйста.
Уважаемые господа, я вот хочу что сказать. Бизнес – это производство товаров производства, а не спекуляция товаров производства вот через ларьки, цены в которых растут от беготни каждого спекулянта, от ларька к ларьку и поднять цен на товар. Это ведет к инфляции.
Понятно, Георг.
Да. человек, наш советский человек говорил. Я не в смысле оскорбления, а как констатация. Производство товаров, производство называется группа А. А вот когда производят для людей, так сказать, легких товаров, это называется группа Б. Это со времен 20-го съезда, кстати, КПСС, того периода. Но есть еще реализация этих товаров. Есть маркетинговые услуги, есть полиграфические услуги. Вот что производят, например, газеты? Вот они же не производят ни еду, ни там сказать, ни одежду, не говоря уже, что они производят станков, которые, так сказать, производят, в свою очередь, еду и одежду. В общем, конечно, это очень печально. Я хочу здесь просто объяснить, что такое... Я не хочу употреблять слово «бизнес», я хочу говорить о малом предпринимательстве. Вот я сегодня чуть было не опоздал в студию, только потому, что утром, выйдя, я не нашел знакомого ларька, где я обычно покупал сигареты. Он был разгромлен, его не было. И потому что тот маршрут, на котором я обычно ездил, он тоже, видимо, или снят, или его зажимают. Короче говоря, его тоже не было. Мне пришлось потратить на 12 рублей больше, поскольку мне пришлось доехать до станции метро. И на полчаса тоже больше. И сигареты я купил тоже уже в магазине чуть-чуть дороже. Дело, конечно, не в этих деньгах, хотя для многих стариков это много значит, а в том, что мне создают дополнительные неудобства. И вот в связи с этим я хочу сказать, что здесь прозвучало тоже, что вот там, скажем, ларьки могут не понравиться, например, проезжающим людям. А при чем здесь, ну там, проезжающим ВИПам? А при чем здесь проезжающие ВИПы? Не проезжающие же ВИПы пользуются этими ларьками. Им пользуемся мы, граждане. А эту власть, которую мы, вообще-то говоря, наняли на 4 года, так сказать, менеджмент осуществлять на городском уровне или на уровне страны, они же не для ВИПов живут. А для нас, граждан, мы их наняли, но они этого не чувствуют. Вот в чем проблема.
Петр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вы мне дайте по трем моментам сказать, не отключайте. Во-первых, я хочу ответить тому русофобу мерзкому, который говорил, что вот русские работать не умеют. Во-первых, викинги или варяги – это были своего рода представители малого и среднего бизнеса того времени, наиболее отчаянные. Они проложили путь из варяг в греки и дальше. И там активнейшее участие принимали выходцы, кстати говоря, наших предков. И Рюрик-то был из варягов, кстати говоря. Это раз. Потом второе. У нас на наших просторах, и когда из 5 лет 3 года неурожайных, только умеющих великолепно работать могли выжить. Это два. И Стасов говорил, что русские – это нация преимущественно архитекторы, то есть трудяги, высокоодаренные. НЭП ленинский, когда страна лежала в разрухе, показал, что мы умеем работать, умеем торговать, умеем заниматься бизнесом, а большая ошибка заключается еще в том, что свежи еще пережитки вот этого гайдаровского идиотизма, который говорил, рынок сам все устроит. Возьмите пример с наиболее развитых капиталистических стран. Там государство работает в интересах бизнеса, оказывает ему помощь. В Америке, например, только ежегодные дотации в сельское хозяйство составляют 60 миллиардов долларов. И оно скупает на корню все зерно у фермера. У фермера голова не болит, продаст он зерно или нет. То есть в этом плане государство должно активно работать с малым и средним бизнесом.
Да. Егор, пожалуйста.
Хочется высказать по поводу цели, которую преследуют власти. На самом деле все не так однозначно. Если рассматривать все вопросы, которые возникают у малого бизнеса к власти, то они все носят практический характер. Тот же конкурс перевозчиков, те же вопросы с ларьками. Если перечислять, на самом деле список очень длинный, займет, наверное, весь эфир. Вот. Просто таких вопросов накопилось такое количество, что возникает невольная мысль по поводу того, что это какая-то система, что власть все-таки имеет какой-то свой взгляд именно целиком на малый бизнес, а не просто ошибается в каждом из конкретно взятых отдельных вопросов, например, там, с арендными ставками, которые были повышены к УГИ, то, что тоже будет достаточно негативно отразиться на малом бизнесе. Вот. В связи с этим вопрос к Даниилу. Как считает организация, ваша ассоциация, что движет властями в каждом конкретном случае?
Ну, власть — это некий метафизический левиафан. Естественно, он все подгребает под себя, если эта власть монопольная. Мы живем в государстве, бюрократическом государстве, где все полномочия сконцентрированы в руках у чиновников. Об этом коллега Габриэлян уже говорил, что у нас номинальная законодательная власть, номинальная, ну, до известной степени судебная. По крайней мере, они становятся номинальными, коль скоро они их, ну, в своей деятельности они приходят в столкновение с интересами исполнительной власти. Когда они занимаются чем-то, какой-то мелочевкой, да, там они, может быть, даже и автономны. Да, да, ну, могут быть, по крайней мере, объективны при доброй воле. При наличии доброй воли у некоторых депутатов и судей такая добрая воля есть. Но как только они наступают или там покушаются наступить на хвост первым лицам, что называется, да, тут же выясняется, что их власть иллюзорна. Поэтому до тех пор, пока мы живем в государстве, где нету правительств, ответственных перед парламентами, где нету свободных выборов, контролируемых независимой прессой, где бизнес не имеет возможности спонсировать гражданские институты, те же самые политические партии, общественные организации, прессу содержать независимую, где бизнес находится под пятой у силовиков, под пятой у администрации и президента, и в регионах. До тех пор, естественно, мы будем иметь государство тотального чиновничьего произвола. А задача чиновника какая? Создать то количество субъектов, ну, в таком уже, в авторитарно-коммерческом государстве, не в государстве советского типа, от него мы ушли, а вот в том государстве, в котором мы живем, создать тот минимум коммерческих структур, которые можно лично контролировать. Вот на уровне региона, соответственно, этих структур должно быть столько, чтобы ими, за ними могли присмотреть губернатор и его непосредственные подчиненные. Соответственно, это должны быть монопольные структуры. Понятное дело, что бегать за каждым ларечником с просьбой, где откат, там, где твои там 3 копейки жалтые, 5 сольда, да, они не будут. Это не того масштаба люди, чтобы мелочиться. Поэтому им удобнее, чтобы была какая-то структура, контролирующая все ларьки, такой главларек был в городе, главмаршрутка, ну и так далее. Чтобы Куги, естественно, выжимала соки по полной программе из нежилых помещений, и чтобы этими нежилыми помещениями владели те монополисты, которые могут платить высокую аренду, да плюс еще и откат. Поэтому мелкий бизнес в этой ситуации выбрасывается на улицу. По сути дела, мы возвращаемся к такой коммерциализированной модели советского государства, где единственная гарантированная зарплата – это зарплата от либо государственной, либо аффилированной с государством крупной структуры, а единственная возможность сделать карьеру – это прогнуться перед вышестоящим начальством. Никакой независимости, никакой свободы, никакого достоинства отстоять в такой системе невозможно, если не объединиться и не бороться с этим.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, я хотела бы сказать, что, насколько я знаю, варяги никогда не были славянами. И это вообще кто такой был Рюрик. А по поводу Петербурга, мне кажется, что вот власть и Валентин Матвиенко вот это в себе воплощает, полностью отказывается от диалога вообще с населением, потому что захотели транспорт, поставили уж, я не знаю, на рога, на уши, и вообще транспорт своеобразно очень работает в Петербурге. Захотели?
Наталья, да, простите, а да. Лужков вообще советуется с населением?
И Лужков то же самое делает. Вот на ВДНХ выселили все ларьки, даже те, которые были там по 30 лет. Там была торговля книгами, абсолютно то же самое. Другое дело, что Лужков как-то ведет себя умнее и более гибко, абсолютно не советуется. Выселили там в Петербурге дом книги, который там с 30-х годов был на Невском, напротив Казанского собора, выселили. И то же самое с ларьками. Я только не понимаю вот население, которое вот борется с кавказцами. Все забыли, что ли, как в 70-е годы с этих деревянных ящиков торговали, это называлось уличная торговка, и стоял тетка в грязном белом фартуке и без пакетов, безо всего этого в газету завертывала.
Спасибо. Ну, сейчас тоже так же торгуют, в принципе.
Возвращается все, скажем, на станции метро Московская, где катками заровняли торговую зону и заасфальтировали. Естественно, тут же на этом асфальте возникли стихийные торговые точки, которые без всякой контроля стороны СЭС и прочего ведут торговлю.
Да, ну я предлагаю послушать, что еще сообщают информационные агентства и пресса о малом и среднем бизнесе в России. Обзор подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
На малом и среднем предпринимательстве российские экономические власти решили поставить крест. Все законодательные акты, принимаемые в последнее время, сводятся к ухудшению малого и среднего бизнеса, заявила 10 февраля заместитель руководителя Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Елена Панина. По мнению Елены Паниной, опубликованному информационным агентством «Альянс Медиа», одна из наиболее острых проблем, негативно сказывающаяся на деятельности малого и среднего предпринимательства, связана с тем, тем, что субъекты Российской Федерации к 2009 году обязаны распродать все нежилые помещения, которые не используются муниципалитетами для выполнения своих функций. Мнение малого бизнеса, который арендует помещения у муниципалитетов и за годы работы приводит их в порядок, не учитывается. В регионах сегодня уже идет процесс распродажи муниципальной собственности, подчеркнула Елена Панина. Другой важнейшей проблемой, по ее словам, является вопрос повышения ставок арендной платы за землю. Увеличение этих ставок в несколько раз не под силу малому бизнесу. Елена Панина напомнила, что в настоящее время Минэкономразвитие готовит пакет законопроектов, регулирующих деятельность малого бизнеса. Общая концепция этого пакета уже разработана. Пакет продвигается с трудом, в частности, потому что многие нормы в нем имеют характер прямого действия, отметила Елена Панина. А согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, лишь 0,7% российских предпринимателей малого и среднего бизнеса полностью уверены, что смогут отстоять законные интересы своего бизнеса вопреки воле региональных властей. Респонденты в 73 из 80 субъектов Федерации отметили неблагоприятную ситуацию с судебно-правовой защитой, а в 77 из 80 регионов предприниматели испытывают трудности в доступе к производственным площадям. Примерно половина опрошенных респондентов заявили, что в их регионе существуют отрасли, доступ в которые искусственно затруднен преференциями определенным компаниям со стороны региональных властей. На основе анализа ряда факторов специалисты ВЦИОМ составили рейтинг регионов по уровню благоприятности условий для малого бизнеса. В пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия, Ставропольский край, Тульская и Смоленская области. Наименее благоприятными были признаны условия ведения малого бизнеса в Курской и Липецкой областях, Москве, Красноярском крае и Воронежской области. Санкт-Петербург также может быть отнесен к числу наименее благоприятных городов для ведения малого бизнеса, так как занимает 69-ю позицию в этом списке из 80 регионов.
Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович. Вот Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Вот у меня такое несколько вот этих самых взглядов на это дело. Вот такая у нас получилась сейчас ситуация, что, во-первых, давится транспорт. Транспорт, вот у нас такое достижение было, что можно просто выйти, сесть на маршрутное такси и куда-то успеть на деловую встречу, там, не выкатывая машину свою. Вот. Сейчас у нас буквально, так сказать, это удавливают это один за другим вот эти маршрутные такси. Вот. Причем борются не с самими, так сказать, не за безопасность нашу, а именно с самими маршрутными такси, потому что вот сейчас такая ситуация идет. Вот, например, по шоссе катится вот этот любимый госпожой Матвиенко, там этот самый скотовоз, и за ним идет там это самое 1,5 километра это самое, очередь машин, которые, так сказать, не могут его обогнать. Вот. В то же время вот эти вот, так сказать, очень динамичные эти малый транспорт, он как-то, так сказать, вписывался в эту систему вот наших узких там этих улиц, вот узких шоссе там, это вот никто же их там уширять не будет. Вот. Потом еще вот такая интересная вещь. Вот эти малые магазины, они же держались вот исключительно за счет того, что, так сказать, у них какие-то там были там эти самые винные отделы. Вот. Если вот будут это вот дальнейшем давить, эти же магазины просто исчезнут. И вот, например, будет, скажем, 600 метров, километр до ближайшего этого самого универсама. Вот.
Да, понятно, так, это вот понятно. Кстати, вот, Даниил, вот по поводу политики в отношении продажи алкоголя, насколько мне известно, сейчас тоже ужесточается это и рассматривается такой законопроект.
Это на федеральном уровне тоже, да, рассматривается такой законопроект, чтобы ограничить градусность тех напитков, которые могут продаваться, ну, в небольших магазинах. Пока еще, естественно, это несет угрозу этим магазинам, потому что понятно, что половину своей там бизнеса они делают на продаже алкоголя. И здесь забота якобы о здоровье ничего общего на самом деле со здоровьем населения не имеет, потому что речь идет о том, что просто те же самые товары будут покупать за чуть большие деньги, но в крупных магазинах. Вот и все.
Москвич Юрий Петрович, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вот я слушаю все вас внимательно и думаю, а что же такое это малый бизнес у нас? Вот у меня создается впечатление, что малый бизнес это современный в прошлом корабельники. Вот открываются лоточки кругом. Хорошо, я не против. Совершенно не против. Но обратите внимание, все-таки придется возвратиться к такому моменту. Кто все это захватил? Вот вы говорите кавказца, а я с вами не согласен там, или со многими зрителями там.
Ну, мы не говорим кавказца, мы даже не говорили по поводу кавказца. Да. Это слушатель написал такое письмо.
Вот я с ним не согласен, с этим слушателем. Не я говорить кавказца, а надо говорить за кавказские народы. Вот это будет правильно. И почему это так? Вот у нас ларечек стоит маленький. Вот я наблюдал, хозяин закавказец. Вот у него работала одна там славянка, там русская, я не знаю, украинка, может быть. Вот поработали, а теперь я вижу, вот вытеснил прочь, их вытеснили, и снова работает женщина его же национальности. Ну, я не к этому. Ну, хорошо, они работают, такие молодцы. Согласен. Но ведь они-то работают, потому что у них... Понимаете, создались условия еще в советское время, дали возможность, если вы не будете отрицать, что средняя полоса России жила хуже, чем закавказские народы. И кавказские, предположим, ну, кавказцы, они как бы в России находятся.
По-моему, какая разница, когда что создалось, в данном случае абсолютно. Георг, пожалуйста.
Да, мне придется отдуваться за всех закавказцев, хотя они все разные, я в том числе, да, и живу здесь с 80-го года. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что вы сказали, вот карабинники. А карабинники кто были? Это тоже какие-то засланные или там кто? Вот Мишков там продавал пирожки с требухой. Он что, он каким-то образом связан, может быть, с какими-то тайными китайскими планами? Я вот, понимаете, я думаю, что вы за вот этими двумя соснами не увидели, или там елками не увидели леса. Проблема ведь очень простая. Я не хочу употреблять слово «бизнес», будем называть это предпринимательством. Это купцы третьей гильдии, самой слабой. Но проблема очень простая. Если вы не покупаете у них, они разоряются. Если вы не ездите на их маршрутках, они разоряются. И все, и уходят. Но поскольку они не разоряются, значит, они нужны покупателю, клиенту. Причем здесь власть? Почему она вмешивается? И причем здесь их этническое происхождение, коль скоро, скорее всего, они все граждане России? То есть россияне по национальности, по этничности они могут быть разными, если вы понимаете разницу в этом. Поэтому я еще раз фиксирую простую вещь. Я не либерал, я как раз государственник, но государство не может строиться только на одной продаже, так сказать, энергоносителей. В этом случае мы вообще все здесь лишние, не то что я, а все, включая Великороссов и так далее. То есть 50 миллионов вполне достаточно, если это энергодержава такая. Все остальные лишние. И что? Если мы покупаем, значит, они оправданы с точки зрения рынка. Назовите их купцами третьей гильдии, если вам не нравится иностранное слово «бизнесмен».
Даниил, пожалуйста.
Я хочу добавить просто справку. Дело в том, что действительно у нас в городе, ну, скажем, что касается остановочных павильонов, мне кажется, что у маршрутчиков там может быть своя ситуация, значительное количество бизнесменов принадлежат, ну, в основном они из Азербайджана приехали, скорее всего, они не граждане России, с моей точки зрения, это никакого значения не имеет, если я согласен с Габриэляном, с коллегой, который говорит о том, что если их труд востребован, то, значит он нужен, и, значит, нет необходимости даже дальше смотреть, кто какой национальности. Но вот о чем бы мне хотелось сказать, это о том, что, к сожалению, вот именно те люди, которые не являются гражданами России, и кто по национальности не может назвать себя русским, по этническому происхождению не может назвать, они очень осторожны в плане заявления о своих требованиях. И вот в организации в нашей всего один, вот в Совет Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса всего входит один человек, но он курд, приехавший из Сирии, то есть такое экзотическое тоже происхождение у него. Вот. А что касается азербайджанцев, армян, которые массово представлены в этом бизнесе, они не ходят на митинги, они не участвуют ни в каких акциях, они боятся, они так и говорят, мы боимся. И они гораздо более удобный материал для того, чтобы их принуждать вот, к коррупционного рода соглашениям со стороны чиновников, чем те, кто более себя чувствует укорененными. Поэтому наша задача и наша ассоциация, и общество в целом, помочь им эмансипироваться этим людям, помочь им почувствовать себя полноправными, полноправными гражданами этого города и участниками общественной жизни, а не давить их там и преследовать по национальному признаку, что, я так понимаю, прослеживается вот в реплике нашего гостя, если я ее правильно понял.
Да, да. У меня, кстати, вопрос вот коллеге, к журналисту, главному редактору газеты «Деловая неделя» Егору Клопенко. Вот вас не беспокоит как журналиста, смотрите, какую я в последнее время обращаю внимание на то, что какую бы тему ни подняли, да, часто она переходит почему-то в обсуждение межнациональных отношений. Вот эта вот ситуация вообще вас не беспокоит? Сейчас мы беседуем о малом и среднем бизнесе, опять эта тема возникает.
Это, на самом деле, огромная проблема, но эта проблема очень хорошо сочетается с проблемой малого бизнеса. Это вообще проблема развития нашего общества гражданского. Что такое малый бизнес, на самом деле? Это отчасти это лоточники, да, отчасти это огромное количество других организаций, занимающихся и производством, и распространением, всем чем угодно. Вот. Но это те именно организации, которые показывают уровень развития нашего общества. Это именно то, что было создано в России. Это то, что чего не было раньше в СССР, это то, что создано с нуля. И ситуации, и проблемы, возникающие в малом бизнесе и в среднем бизнесе, они показательны. Они как раз высвечивают те несовершенства нашего общества, тот, может быть, невысокий уровень гражданского самосознания, который есть у нас. Крупный бизнес, может быть, он хорошо выглядит, проблем меньше, там, нефть, но это то, что осталось от Советского Союза, это то, что было распределено, и судить по крупному бизнесу и оставлять только его глупо, это на мой взгляд.
Это же зависит от внешней конъюнктуры. Это достаточно уязвимо, согласитесь.
Это уязвимо, но это не то, что мы создали. Сейчас вот мы можем хвастаться, конечно, там, Сибнефтью, там, Газпромом, но это не то, что создала Россия, как гражданское общество России создало, к сожалению, сейчас вот только лоточников, которые, конечно, продвинулись с уровня там ящиков, с которых продавали в грязных фартуках, как сегодня говорили, уже до уровня красивых павильонов. Ну,
да, магазинов в первых этажах.
Магазинов. Да. Вот, мы растем по чуть-чуть, но, в общем-то, путь-то был сколько? 15 лет всего? 16.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вот я бы хотела сказать, прежде всего, продолжение разговора о национальном признаке.
Алла Павловна, давайте не будем все-таки разговаривать по поводу национальных признаков. Нет, пожалуйста. Виктор Николаевич, пожалуйста. Я надеюсь, вы не о национальных признаках будете сейчас осуждать.
Нет. Добрый день.
Добрый день.
Я разбирался в этом вопросе и думаю, что основная, глубинная, коренная причина плачевного состояния вот малого, среднего бизнеса и вообще промышленности сельского хозяйства заключается в ошибочном экономическом курсе правительства. Значит, курс правительства заключается в основном в том, макроэкономический курс, чтобы уменьшить инфляцию путем укрепления рубля, то есть создать благоприятные условия для импорта и тем самым, значит, ликвидировать дефицит полностью в торговле на рынке, и это снижает инфляцию.
Ну, это такая точка зрения. Давайте подведем итоги. У нас буквально, я думаю, даже, наверное, все-таки Даниил Коцубинский, как представитель ассоциации малого и среднего бизнеса, скажет несколько слов, буквально полминутки.
Да, но я, наверное, все-таки выступлю, скоро вы меня представили еще и как журналист, как, может быть, политологический наблюдатель. Мне кажется, что до тех пор, пока в стране не произойдет политическая реформа, во многом, может быть, аналогично той, которая произошла на Украине. То есть пока парламенту и на уровне страны в целом, и на уровне регионов не будет передано контрольный пакет власти в рамках вот этой дихотомии исполнительная-вертикальная власть. То есть до тех пор, пока депутаты не получат возможность смещать и назначать правительство, и никакие там первые лица не будут этим заниматься, и до тех пор, пока пресса не сможет контролировать ход избирательного процесса свободно, ничего у нас с мертвой точки до конца не сдвинется.
Спасибо, Даниил. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы информационная программа «Свобода в полдень». 12 часов. часов в эфир выйдет «Свобода в полдень». Визит в Москву делегации палестинской группировки «Хамас», выступление оппозиции в преддверии президентских выборов в Белоруссии, президент США Джордж Буш впервые посещает Индию. Таковы основные темы выпуска программы «Свобода в полдень». Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга Даниил Коцубинский, главный редактор газеты «Деловая неделя» Егор Клопенко и руководитель отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Санкт-Петербурга Георг Габриэлян, ведущий Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.